Здравствуйте, ребята. Это Будам с очередным выпуском подкаста «Америчка». Вот какие темы сегодня мы будем обсуждать. Собственно, какая главная тема? Подкаст я назвал «Здесь был Вася». Почему я назвал «Здесь был Вася»? Потому что, если где-нибудь там идешь по лесу, скажем, а в лесу есть вырезано на дереве «Здесь был Вася». Понимаешь, что здесь был Вася, и что он хотел? Он хотел отметиться, он хотел пометить, что вот Вася-то здесь был. И почему-то у меня такая аналогия возникла 2 недели назад, когда у нас была такая блаткая встреча со знаменитым спортсменом во время этой конференции Java One. Я уже говорил, когда вернулся из этой конференции, что вот так группа людей, вот я принадлежу такой группе, которая называется Java Champions, и вот нам сделали такое дело, встречу. Встречу с многократным олимпийским чемпионом по конькам. Американец, которого зовут Аполло Охно. И вот эта фотография вам и прилагается, где я стою с ним рядочком в обнимочку, чуть ли не в обнимочку. Его называют вообще the most decorated Winter Olympic champion. The most decorated, ну это, как вам сказать, чтобы было понятно. Он, помните, Леонида Ильича Брежнева? Вот у него он был как елка, весь украшен медалями, да? Вот это декорирован, украшен. The most decorated. Вот, ну, то есть по количеству медалей нет никого больше. По количеству олимпийских медалей, зимних, подчеркиваю, зимних, пловцов не берем, знаю, знаю. Он самый такой decorated. По-моему, он 8-кратный олимпийский чемпион, Аполло Охно. Очень приятный мужичок. Как было дело? А дело было так, то есть, когда был keynote по Java в этом большом Moscone-центре в Сан-Франциско, он там выступал. В частности, там было много тысяч людей в зале, он вышел на сцену, выступил, рассказал там немножко о себе, о своих планах на будущее, он не собирается выступать в ближайшее время, наоборот, он как раз там начал уже фильмы снимать, там делает всяческие промоушен там себя и так далее. Вот, а потом, когда закончился keynote, нас провели сразу же вот за сцену в этом большом зале, и там уже было подготовлено место, там сначала какие-то дамы у него брали автографы, не знаю, наверное, тоже заслуженные какие-то барышни. Очень приветливый мужичок, и там было все подготовлено, были фотографы, и подавали пиво, вино, и на палочке там какие-то кусочки шримпов или мяса, я даже не помню. Когда женщины его отпустили, дали доступ нам к Аполло. Он очень приветливый мужичок, и мы с ним разговаривали, и фотографы там уже стояли, ждали, пока мы сначала просто пообщались, каждый из нас. Нам сказали, хотите, возьмите автограф. И я взял автограф у него. Ну, не только я, каждый взял автограф. Спрашивали, задавали вопросы ему. Ну, естественно, я его спросил тоже. Я ему говорю, Аполло, говорю, ну вот сколько часов в день примерно ты тратишь на тренировки? Он говорит, сейчас я, говорит, меньше, потому что я сейчас не готовлюсь там к Олимпиаде. Но так, говорит, 10-12 часов в день обычно это тренировочный день у меня. Тренировки. Я ему говорю, Аполло, когда же у тебя остается время на программирование на языке Java? Ну, он, конечно, начал смеяться тут. Тем не менее, потом начали мы все фотографироваться отдельно. Все сделано, знаете, так, commercial, то есть на профессиональную деловую основу все было построено. Откуда-то были приглашены фотографы в рамках, видно, его компании, такой self-promotion. Тут же нам выдали карточки, сказали, что вот завтра пойдете на такой-то сайт и загрузите эти фотографии. И пошли, каждый из нас подошел к нему, улыбнулись, сфотографировались. И, естественно, качественные профессиональные фотографии, что я вам и тут же прилагаю. Ну вот он. И после этого у меня возник вопрос. Зачем я это сделал? Зачем я фотографировался с Аполло Охно? Зачем вообще люди берут автографы у каких-то знаменитостей? Почему? Я ведь его не знал. Я не занимаюсь, и вернее так, не очень активно слежу за спортивными событиями, а уж тем более за коньками. То есть наверняка где-то в каких-то кругах он супер знаменитый человек. Я не сомневаюсь, что из моих слушателей этого подкаста наверняка наберется там пару десятков людей, которые его знают и уважают. Ну как можно не уважать человека? 8 олимпийских медалей. Конечно, там надо его уважать. Рассказывал, что ногами отжимает 2000 паундов. Паунд – это полкило почти. Как можно не уважать? Приветливый, нормальный мужик, достиг многого. Достиг многого. Но зачем я взял у него автограф? Что я получил от этого? Дотронулся я до него. Мне, может быть, что-то передалось. И теперь что? Я не знаю, почему. Вот, скажем, допустим, ладно, не будем брать Аполло. Я его не знал и все такое. То есть никаких мыслей, эмоций у меня это не вызвало. Ну, все брали, я брал. Меня как бы причислили к такой группе людей, которым разрешили с ним встретиться. Человек известный, знаменитый. Это приятно, может быть, поэтому. Но даже в другом случае, скажем, лет 10 назад сюда приезжал Жванецкий. Он выступал где-то, а Жванецкий – это человек, которого я обожаю. То есть я считаю, что самый яркий, талантливый человек, который есть в России, это Жванецкий. И вот он мне тоже дал. Он мне тоже подписал открыточку там после этого концерта. Написал Яшеньке от Жванецкого. Это было 10 лет назад примерно. У меня где-то есть эта открыточка. Но откровенно вам скажу, Жванецкий мне намного ближе и дороже, чем Аполло Охна. Ну и эта открыточка мне не доставляет какой-то радости или особого удовольствия. Так зачем же я это сделал? Почему мы стремимся приблизиться к знаменитым людям? Просто прикоснуться. Вот отметиться, видно, что здесь был Вася. Может быть, потом как-нибудь буду сидеть с внуками, листать фотографии и говорить: вот, видишь, это кто? Он скажет: не знаю, кто. Я говорю: как не знаешь, был такой Аполло. Сильный мужик, сильный спортсмен. Он скажет: so what? Ну и что? В общем, не знаю. Ребята, может, кто хочет дотронуться до Будда? Не хотите? И правильно. Чем меня трогать? Буддам он и в Африке Буддам. А вот еще, кстати, один знаменитый человек. Но, к сожалению, он очень больной. Я вот смотрел на него. Смотрел недавно передачу по телевизору. Была встреча. Есть такой артист, киноартист здесь, в Америке. Его зовут Майкл Джей Фокс. Может, кто помнит, такой был фильм популярный. «Back to the Future», «Обратно в будущее», он там играл. Небольшого роста, такой симпатичный был, с голубыми глазами. Вот у него болезнь Паркинсона. Очень жалко человека, он весь как-то дрожит, у него координация нарушена. Жалко все же, что так несовершенна наука. Вот он, с ним брали интервью. Он давно, много лет назад, он признался, вернее, когда ему поставили диагноз, он сказал, что у него болезнь, тогда еще это было не видно, а вот на этой неделе я смотрел по телевизору, видно, конечно, видно, он весь дергается. И насколько жалко человека, голова у него работает нормально, он ведь разговаривает, отвечает, все, но вот это вот тело, которое дергается. Жаль его, очень жаль. Они там ведут всякую кампанию, там... Он, конечно, собирает деньги на лечение, на то, чтобы делали исследования в этой области. Вот, если помните, Мухаммед Али тоже имеет эту болезнь. Жалко. Но с другой стороны, что мне нравится здесь, в Америке, что люди, вот, которые больные, их не считают уродами, их не считают отбросами. То есть на улицах можно видеть довольно много, когда я в свое время приехал, мне это стало бросаться в глаза. Можно было видеть довольно много людей, скажем, больных, причем там, скажем, болезнь Дауна какие-нибудь. А мне было непривычно, потому что, будучи, живя в Советском Союзе, я их мало очень видел. Вероятно, они где-то сидели там по своим квартиркам, их боялись показать, их стеснялись. А здесь нет, здесь стесняются этого. не стесняются. И также вот, ну, конечно, у Майкла Фокса никакой болезни Дауна нет, и он совершенно нормально все соображает, но здесь не стесняются таких вот болезней, не стесняются. Ну, болен, значит, болен. Наверняка, может быть, кто-то депрессирует, но по сути, это более открыто здесь, более открыто. Все же понимают, что человек остается человеком, даже если у тебя болезнь Дауна. Меня раньше это удивляло, но сейчас уже не очень удивляет. Мне кажется, люди, даже здесь, кстати, что меня удивило, люди берут детей, адаптируют детей, как это, берут приемных детей с болезнью Дауна. Можете себе представить? Взял бы кто-либо из вас ребенка чужого к себе, у которого болезнь Дауна, на воспитание. Я не знаю, что движется этими людьми, конечно. Ну, наверняка необходимость отдать кому-то свое тепло и какую-то любовь. Ну, как, допустим, если вы берете там животное, какую-нибудь там собачку. Вы же не исходите из того, что собачка будет вам там собеседником или там еще там другом или подругой, с которой можно общаться. Вы понимаете, что у нее ограниченные возможности. Вот так же, наверное, и у ребенка Дауна ограниченные возможности. Но если есть у вас желание внутри поделиться с кем-то вот таким, такой добротой своей и теплом, наверное, поэтому люди берут вот таких детей. Таких детей. Как-то я что-то перескочил со знаменитостей и с автографов, и со «Здесь был Вася» на болезнь Дауна. Но вот так уже пошло, что же делать. Теперь, на прошлой неделе, когда я ездил на рыбалку, там с нами был один приятель, который привез с собой сигары. И вот после ужина мы там вышли на веранду, и он угостил меня сигарами. В частности, там были кубинские сигары. Одни были Монте-Кристо, а вторые же какие были, уже не помню. Может быть, Мона-Лиза, а может быть, я ошибаюсь. Я не рублю пока в сигарах. Но, вы знаете, мне понравилось. То есть я не курю вообще, но сигара, вот эта сигара вечером, сидя на вот этом, как сказать, во дворе, в хорошей компании, долго она, эта сигара, тлеет, и ты же не затягиваешься этим дымом, но все равно так было интересно и приятно. Кстати, кто еще, может, не знает, кубинские сигары запрещены для продажи в Америке. То есть есть много всяких эмбарго, то есть Америка до сих пор с Кубой не имеет никаких толковых отношений, то есть очень малое количество туда вообще попадает, в Кубу, из американцев, только те, у которых родственники или какие-то исследования научные ведут. Ну, естественно, ввоз сигар запрещен. Он их там каким-то образом получил по почте откуда-то. Ну, хорошие сигары. Я не знаю, я, конечно, не специалист по сигарам, может быть, и другие есть сигары, которые хорошие. Если вы знаете что-то о сигарах, пожалуйста, пришлите мне какие-нибудь ссылочки, но мне понравилось, говорю вам откровенно. Мне понравилось, и, наверное, я начну покуривать сигары, говорю вам откровенно. Раз в недельку, а может быть, два в недельку возьму сигарку. Кстати, не дешевое удовольствие, не дешевое. Типа, наверное, долларов 8-10 штука, я думаю. Ну, попробуем. Самое интересное, когда я сообщил одному человеку, что я начал думать покуривать сигары, он мне сказал, что у такого-то и такого-то из-за сигар случился рак горла. Сразу же у меня возникает мысль. Почему, как только ты заявляешь, что ты будешь курить сигары, обязательно найдется человек, который тебе сразу же заявит, что от этого у тебя может быть рак горла? Почему не порадоваться за меня и сказать: «Будда, вот ты себе нашел интересное занятие, от которого ты будешь получать удовольствие, будешь курить сигары. Я рад за тебя». Нет, мне говорят, что у меня будет рак горла. Когда-то говорил Райкин, помните, есть такие люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другому хорошо. Ну, буду курить сигары, говорю вам. Будет ли мне это очень хорошо или намного лучше, не знаю. Не знаю, сообщу. В одном из будущих подкастов, которых, кстати, буду записывать меньше по-русски. на русском языке, по крайней мере. Почему-то я не очень удовлетворен результатами своего подкастирования в России. Что касается моего нового сайта, если вы помните, полгода назад ушел с AirPod, мне там, опять же, доброжелатели в кавычках говорили, вот уйдешь с AirPod, тебя забудут. Не забыли. Я уже опять перешел за 1000 подслушателей регулярно, более-менее. Но этого мало. Этого мало, ребята. Мне этого мало. Хочу больше подслушателей. Или закрою это дело. Говорю вам откровенно. Просто я не успеваю все, скажу вам честно. Мне надо... у меня есть там на английском подкаст, который я там в свое время забросил, сейчас немножко стал возвращаться к этому. Вот. У меня есть какие-то еще занятия. Я просто все не успеваю, и мне надо будет сконцентрироваться на том, где есть какая-то отдача. Кнопку Donate я убрался с своего подкаста «Америчка». Как говорил Жванецкий тот же, потому что это не борьба, и это не результат. Люди деньги мне не присылали. Ну, присылали там, может быть, долларов 150, а может быть, 200 за все время. Ну, богаче я не стану, а, скорее всего, эта кнопка создает какой-то неприятный, может быть, у кого-то имидж или для кого-то. Короче, убрал ее, убрал. Я понял, что процента 2-3 из русскоязычных подслушателей готовы расстаться там с 5 или 10 долларами, а для остальных это много. А может быть и хлопотно, там кто-то скажет опять, PayPal, не можем открыть аккаунт. Не верю, ребята, не верю. Кто хочет, открыл, кто хотел, прислал. То есть в это я не верю. Но я хочу еще попробовать проверку вашу на лояльность. Хорошо, не хотите деньги давать? Не хотите давать свои кровно заработанные деньги? Попробуйте сделать следующее. Я хочу проверить, откликнетесь ли вот вы на такой призыв. Призыв называется, или компания называется «Поделись с Будамом». «Поделись с Будамом». Что я имею в виду? Я хочу, чтобы каждый из вас, кому нравятся мои подкасты, и кто хочет, чтобы я продолжал их записывать, просто поделился вот этим сайтом, ссылочкой на мой сайт, с 10 вашими знакомыми. Либо отправьте им имейл и скажите, вот, посмотри, послушай Будама. Подкасты это то-то, то-то. Вот мне нравится Будам, и ты пойди послушай. А вдруг и тебе понравится. Если у ваших приятелей нет имейлов, просто скажите им об этом сайте. Ну, одним словом, если у вас есть блог, поставьте ссылочку на мой сайт. То есть каким-то образом подтвердите свою лояльность, продемонстрируйте свою лояльность Будаму. И я это увижу. Я это вижу как? Я это вижу по статистике. Вот у нас сегодня начало октября. Пару месяцев я прослежу за статистикой. И если за 2 месяца она удвоится, то есть количество подслушателей у меня удвоится, то значит, действительно, вы отработали хорошо и помогли подкастеру. Помогли, как могли. Посмотрим, получится или нет. Ну вот, теперь еще одна такая небольшая темка, вернее, вопрос к вам. Если среди моих подслушателей есть биологи, может быть, вы мне объясните ситуацию. Вот вчера днем я обедал и порезал помидор, лук. Ну, это было там к супу. Помидор весь не съел. Осталась половина помидора лежать на кухне в тарелочке. Ушел там, работал, что-то делал. Через 2 часа выхожу на кухню опять. Над этим разрезанным помидором летают мошки. И вот я понял, что эта мысль меня мучает очень давно. И, может быть, кто-то из вас даст мне, наконец, ответ на нее. Откуда они берутся? Квартира закрыта была. Окна не были открыты. То есть эта мошка, я думаю, не... как бы она могла влететь снаружи. Я понимаю, что это мошка. Или мошки каким-то образом прочуяли, что у меня лежит надрезанный помидор. Мошка мошке каким-то образом сообщила. Знаете, вот такой viral effect, как говорится, вирусное распространение. Это то, что я хочу, чтобы вы сделали в моем подкасте. Так же, как мошка мошке говорит, что там лежит помидор надрезанный, я хочу, чтобы вы сказали друг другу, что вот у Будама есть подкаст. Но вот каким-то образом они передали друг другу, ребята, там лежит помидор, и они появились. В течение 2 часов над этим помидором уже есть мошки. Я не знаю ничего о мошках, не знаю, как они рождаются, сколько они живут, как они развиваются. Но я я был бы очень удивлен, если мошки, если она прямо уже родилась из-за моего помидора, выросла, возмужала и тут же начала над ним кружить таким стервятником. Поэтому, ребята, объясните мне, неужели у меня в доме эти были мошки, но они где-то типа в анабиозе каком-то по щелям лежали, но как только помидор стал издавать свои лучезарные запахи, они тут же проснулись, возбудились и стали кружить. Большая просьба, объясните, откуда берутся мошки, если что-нибудь портится в доме или что-нибудь вот так, видите, надрезанная и открытая рана, они тут же прилетают. Буду очень признателен, если кто-то мне расскажет. И напоследок, а что же напоследок? Давайте я посмотрю теперь на вопросики. Буквально пару вопросиков, Когда у меня был подкаст, где я показывал фотографию часов, в частности, я говорил о том, что раньше были камни в часах, и вот камни, чем больше камней, тем часы считались дороже, и вот один человек мне написал, вот так, число камней в дорогих часах всегда указывается как собственный класс часов, а там 80 тысяч – это добавка за гордое звание хронометров. Любовь к хронометрам связана с их ролью при морской навигации. Ошибка в одну секунду, и ты промахнулся на пару тысяч миль. Наверное, это одна из причин, почему часы – это предмет культа мужчин, покорителей новых просторов. Ну вот. Ну, вот я прочел это, и у меня возникают всяческие ассоциации – когда люди принимают какие-то решения, ну, там, купить часы или купить что-нибудь другое, не потому, что эта вещь им действительно нужна, а это такое импульсивное решение по какой-то глупой, казалось бы, и неважной причине. Ну, вот если брать опять часы, вот этот человек пишет, что гордое звание хронометров и покорители просторов их покупают, потому что им нужны хронометры, им нужно точное время. Вот возникает вопрос, насколько точно вам нужно знать сегодня время? Насколько точно? Насколько вам важно, что в этих часах будет столько-то камней, и из этого они будут намного дороже, но будут показывать вам буквально, вот как эти атомные часы где-то существуют, буквально с точностью до долей секунды. А если они отстают на 2 минуты, что произойдет с вами? Стоит ли добиваться вот такой точности за счет какого-то несоизмеримого количества денег, которое это стоит? Если вы возьмете какие-нибудь самые дешевые часы, которые стоят там доллар, два, три, электронные часы, наверняка они будут идти очень и очень точно, намного точнее, чем вам нужно. А вообще, зачем они вам нужны? Вокруг ведь вас всегда время показывает. В телефоне у вас всегда есть время, в компьютере у вас всегда есть время. Всегда вы можете узнать достаточно точное время. С ошибкой в 1-2 минуты. А нужно ли больше? Или там другой пример. Казалось бы, он совершенно не связанный. Вот, скажем, там, когда-то там говорил с коллегой на работе. А он ездит на то, здесь называется трак. Ну, вот такой. Он ездит на большой машине, SUV, еще их называют Sport Utility Vehicle. Ну, или у вас их называют джипы. Я ему говорю, чего ты ездишь на такой большой машине? Он ездит всегда по хорошим асфальтовым дорогам, с работы на работу. Зачем, говорю, тебе такая нужна машина? Он говорит, ну вот, я иногда езжу, там такая есть, у нас сеть магазинов хозяйственных, Home Depot, вот если мне там надо доски привезти, к примеру, там на ремонт чего-то, вот мне очень удобно. Та же самая неправильная логика, по моему мнению. Человек раз в году, ну два в году, ну 5 раз в году ездит за досками, и из-за этого он каждый день ездит на большой машине. Вот это лишняя мощность, которая ему не нужна. Вместо того, чтобы купить машину поменьше и получать удовольствие от нее, именно от того, что он делает больше и чаще всего. Езда по нормальным, хорошим дорогам. Вот. Видите, такая логика не работает. Хотя, ей может быть совершенно другая логика. В данном случае моя жена тоже ездит на такой большой машине. Она ездит, она себя чувствует там безопаснее, и она сидит сиденье выше, То есть она видит лучше у нее обзор дороги. В этом, эту логику я еще могу понять. Но такая логика, что мне нужна большая машина, потому что буду возить доски или там еще что-нибудь из хозяйственного магазина, неубедительно. Тем более, что у нас в этих, возле этих хозяйственных магазинов Home Depot стоят такие грузовички разных размеров, которые можно совершенно там от 20 до 30 до 40 долларов можно их срентовать. То есть, если надо что-нибудь крупное купить, там же у них оформляешь рент машины. Они прямо стоят там у них на паркинге. Сел, отвез, забрал то, что тебе надо, вернул машину и был таков. Все это есть. То есть, а что хочу сказать? Когда принимать какое-то решение о покупке чего-то, в котором есть вот эта одна экстра фича, которая делает эту штучку намного дороже, стоит ли это делать? Нужна ли вам эта экстра фича? Что она вас изменит? И производители многого, в частности компьютеров, очень ловко этим пользуются. Вот вы посмотрите, вот выберите любую линейку компьютеров, которые вам нравятся. И вам будут говорить, вот ты можешь выбрать такой процессор с такой-то скоростью, а можете с такой-то скоростью. Например, если вы возьмете процессор со скоростью 2.4 ГГц, его цена будет, скажем, вот такой-то. А если возьмете 2.65 ГГц тактовая частота процессора, тогда его стоимость возрастает на $300. Задайте себе вопрос, надо ли вам эти экстра десятые доли гигагерца в процессоре, чтобы отдать $200-300. Почувствуете ли вы это? Подумайте внимательно, зачем? Вот поэтому обратите внимание, всегда есть то, что называется top of the line, самая лучшая вещь среди вот данного вида продукции, а есть одна, которая чуть-чуть ниже, следующая. Так вот, может быть, не стоит дергаться насчет самой top of the line. Возьмите на одну ступенечку ниже и различия практически не будет никакого, а лишние 2, 3, 4, 5 сотен долларов будут вам греть карман. И напоследок такой вопрос, который меня спросили, он такой программистский вопрос, но я, в общем-то, что-то у меня уже давно лежит, этот вопрос надо ответить. Что он пишет? Человек пишет мне это о том, какой язык программирования учить. Меня спросили сегодня, что быстрее выучить, Flex или Python, ну, у вас еще называется Python. Я сказал, что надо учить то, что больше, что более распространено в том окружении, где человек крутится. Но более точный ответ я дать затруднился. В принципе, обе технологии победимы, так как это не ассемблер. Я сам изучаю эти две технологии сейчас, и мне легче показался Python, пока и, возможно, потому что раньше в ВУЗе писал на C++. Тем не менее, интересно ваше мнение, как считаете вы, если абстрагироваться от всего и просто попробовать ответить. То есть, именно Python и Flex, без Django и ActionScript из смежных технологий. Я вам хочу сказать вот что. Вопрос, мне кажется, поставлен не совсем правильно. Что легче? Я никогда не ставлю вопрос, что легче. Я бы ставил вопрос, что нужнее. То есть, надо сначала себе спросить, зачем? Зачем? Меня уже достали вопросы по поводу фреймворков. Пишут, просто пишут, какой из этих двух фреймворков я должен использовать? То есть, почему меня не спросят сразу? Почему себя не спросят сразу? А зачем он мне вообще нужен, фреймворк? А потом уже какой? Вот и здесь я бы хотел, чтобы вы себя спросили. Сначала, зачем вам надо выучить этот язык программирования или тот? Сначала вы решите, нужны ли они вам, какие ваши задачи, тогда уже будете смотреть, что нужно, или там, что быстрее выучить. Быстрее, быстрота изучения не важна. Я не знаю, если вы, конечно, в каком-то конкурсе участвуете, в котором вы должны зайти в комнату, вам дадут язык и скажут, кто из вас, ребята, быстрее выучит язык, тот будет победитель, что полный идиотизм, это ладно. А вообще задача, вопрос, зачем учить? Вы, каждый из вас должен себя спросить. Вы никогда не должны сказать себе, вот Будда работает на флексе, и я выучу флекс. Неправда, абсолютно нет. Я живу и работаю в определенной среде, где есть спрос на вот этот язык программирования. Как профессионал в этой области я делаю то, что имеет спрос. Если завтра будет язык Cobol, старый древний язык популярен, я его выучу. Понимаете? Скажем, что лучше? Python или Flex. Мне, я не хочу учить Python. Я там книжку полистал, он мне не нужен. То есть мне очень легко его выучить, поверьте мне. Но это потерянное время. Я не буду его учить. Я не буду учить то, что мне не надо. Просто для общего развития книжку полистал, понял, посмотрел, вон, вроде бы неплохо, да. Но я ведь не буду на нем программировать. Нет работы, нет бизнеса для меня на этом. Поэтому я бы не хотел отвечать так на этот вопрос, что лучше или там, что легче. Вот вы пишете, мне легче показался Python. Ну, показался легче. Ну и что, что легче? Какой у вас критерий? Вы учите то, что легче или то, что нужнее? Если вы учите языки программирования просто как в коллекцию, чтобы сказать мне, что я полиглот, я уже знаю 20 языков программирования, ну, хорошо, мне это не интересно. Вам это интересно, я уважаю ваш интерес. Но и скорее всего, если вы молодой человек, учитесь, скорее всего, вы думаете о своей карьере, о будущем. И учить-то надо то, что вам пригодится, вам, в вашем конкретном городе, или там, где вы планируете жить, или в стране, где есть спрос на это. Вот то наверное, и учите. А что учить легче, Python или Flex? Без понятия. Без понятия. Любой язык достаточно просто выучить, мне кажется, если потратить немножко времени. Вопрос только «бонавищо», или в переводе с одного языка, это означает «а зачем?». Задаете ли себе вопросы эти? Зачем? Прежде чем что-то делать, спросите «зачем?». Но если вы будете задавать себе этот вопрос просто всегда, в 100% случаев вы уже будете не человеком, а машиной. Поэтому иногда все-таки делайте нечто, не думая. Не думая. Но помните, что сказал Михаил Жванецкий. Он сказал, одно неловкое движение, и вы отец. Будьте здоровы, ребята. С вами был Будам. Пока.